«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня пришли невеселые новости из рядов демократической коалиции. После того, как из нее вышли последние попутчики, как бы их сейчас уже можно назвать, или на вчерашний день еще союзники, она фактически распалась. Распался наш союз. Такой каламбур не очень радостный мы избрали как девиз нашей беседы с политиками и политологами даже отчасти. Юрием Несиневичем, бывшим депутатом Думы. Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Бывших депутатов не бывает. Да. Я много раз тебе объяснял. Бывают депутаты Государственной Думы первого созыва.
Да, тем более вчера было 110 лет первой самой действительной Государственной Думы. И Сергей Давидис, также активист оппозиции. Давайте дадим Юрию Анатольевичу слово. Как вы восприняли сегодняшнюю новость?
Да о том, никак. Что... Она совершенно очевидна, и это уже давно понятно, что из этой так называемой коалиции никогда ничего и вырасти не могло по определению. Мы уже помним такие истории, сколько, наверное, уже 3 или 4 года назад. Уже был такой инцидент, когда 4 товарища, держась за ручки, подписали коалицию. Ну и где она?
Ну, одного убили, во-первых.
Ну, одну, про тех, кто умер, либо ничего, либо хорошее только. Ну, факт-то налицо. Это и участники были практически те же самые. Понимаете? Так что для меня это абсолютно как бы новостью не является.
А вы как считаете, Сергей, надо было с яблоком идти или...
Во-первых, по фактуре, да, не совсем корректно вы как это сформулировали новостной повод, Владимир. Потому что, во-первых, коалиция как долговременное объединение внесистемных демократических оппозиционных организаций, партии и движения «Солидарность», она есть. И никто не утверждает обратного. Там, ни Алексей Навальный, ни Владимир Милов не говорят, что мы больше не будем знаться. То есть коалиция как некий координирующийся между собой субъект политического процесса остается. Во-вторых, даже из уходом из активного участия в кампании подготовки к выборам в Государственную Думу этого года партии «Прогресса», «Демвыбор» частично, даже они оставляют одномандатников и некоторых списочных кандидатов, потому что все одномандатники участвуют в списке. Поэтому тут речь идет скорее об ослаблении коалиции, вне сомнения. Ну и плюс движение «Солидарность», «Либертарианская партия», партия 5 декабря вместе с Парнасом пока в коалиции остаются. Понятно, что это слабые игроки, тем не менее некоторая коллективная сущность есть. И те, кто ушел, они не будут активно участвовать в этой избирательной кампании на уровне списка. Но это не значит, что вообще сотрудничество прекращено и все развалилось. Нет, в смысле оценки, я, конечно, совершенно не могу с уважаемым депутатом Государственной Думы первого созыва господином Несневичем согласиться, потому что совсем это было не очевидно. Наоборот, это, в общем, некоторая череда организационных технических ошибок со всех сторон и себя, как с участника процесса, и ответственности не снимаю за это. И некоторая недостаточная способность к компромиссу всех участников, они вот породили такую ситуацию. Она совершенно не была детерминирована. Ну, получилось так, как получилось.
Да, я просто хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Я никогда не тороплюсь похоронить никакую коалицию. Я, например, считаю, что полезный был опыт даже Координационного совета оппозиции, где были все.
Вне сомнения.
Вот. Так что я-то как раз оптимист. А вот Юрий Анатольевич у нас будет представлять такую более пессимистическую точку.
Продолжение нашей беседы.
Почему вы, даже раз говорите, Сергей, не было детерминизма, а вы заранее знали, по-моему, статью какую-то,
написали, «Квартет» называлась? Да, я 3 года назад написал такую статью, называлась она «Квартет», про всю эту конструкцию. И там, в общем, простой анализ просто показывает, что никакой никогда коалиции из этих товарищей не получится.
Но это еще предыдущему, да, ну, уточним, это,
ну,
да,
она, когда был. Процесс приблизительно того же уровня, на самом деле. Тут, так сказать, лица не очень сильно меняются.
Когда РПР Парнас как бы свой бренд отдал
Владимиру Рыжкову. Да, ну, понятно. Тут есть, на мой взгляд, более фундаментальная проблема, чем даже эта коалиция. Дело в том, что по своей технологии, по своему восприятию того, что можно и нельзя делать, вот люди, которые как бы составляют такую коалицию, они мало чем отличаются от современной власти. Они просто плоть от плоти власти, вот технологически. Понимаете, они поступают абсолютно так же, как бы на их месте поступили люди, которые сегодня во власти. Вот сегодня, ну я не знаю, насколько это правда, потому что я, конечно, только служу по средствам массовой информации, заявление Навального о том, что вообще-то вот основная проблема была в том, что мы не готовы были больше поддерживать Касьянова на первом месте, ну, это, извините, вот при всей моей нелюбви к Касьянову, вот честно говоря, я его не люблю. Но это абсолютный большевизм. Ребята, либо вы договорились и соблюдаете договоренности, либо вы их не соблюдаете. А говорить, что цель оправдывает средства, извините, но это большевизм. Чистой воды. Вот так действовали большевики всегда. Цель оправдывает любые средства.
Да, конечно, я тоже считаю, что особенно после демонстрации поделки...
Ну, кстати, прошу прощения, в этом смысле то, что сделал Илья Яшин, было намного просто грамотнее, тактичнее и правильнее. Он сказал, я ухожу. Потому что я считаю, что не, вот после всех этих событий не должен быть Касьянов на первом месте. Понимаете? Вот это был вполне нормальный поступок.
Ровно то же самое, на самом деле, сделали уважаемые коллеги, которые вот вчера сделали и сегодня сделали заявление о том, что они активное участие в этой избирательной кампании останавливают своих партий. И, конечно же, ни о каком большевизме тут речи нет. Согласованы все участники коалиции, кроме Парнаса, все партии высказали предложение по... корректировки той конструкции, которая у нас имела место. Это связано не только и не столько, на самом деле, с фильмом, сколько с тем, что ход кампании показал, что решение это было ошибочным. И объединение это ведь оно не ради того, чтобы просто о чем-то договориться, да, а ради того, чтобы получить максимальный результат на выборах в Государственную Думу. Мы для этого объединились. И в этой ситуации пересматривать договоренности, разумеется, договорившись об этом, совершенно естественно. Искать компромисс, естественно. Естественно, мы имеем общий результат. Если мы, как страус, прячем в голову песок от проходящей жизни, от реальных условий, в которых мы находимся, то это не политическая борьба, а какая-то игра в поддавки. Другое дело, что если нам не удалось договориться, коллеги сочли необходимым исключить себя из процесса. И то, что нам не удалось договориться, конечно, очень плохо. Так же плохо, что они из этого процесса себя исключили в ответ.
Ну, давайте как раз послушаем Владимира Милова, который себя исключил из этого процесса. Владимир Станиславович, разъясните, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в чем была причина и смысл вашего сегодняшнего шага? Вам слово.
Добрый вечер, Владимир. Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что вот люди, которые не очень осознают это, мне кажется, они должны все-таки прочувствовать, насколько трудно это дело вести в России оппозиционную деятельность. То есть здесь мало того, что есть власть, которая чинит всевозможные препятствия, начиная с того, что ну просто лишает людей возможности нормально на жизнь себе зарабатывать, да, устраивает им всякие там проблемы в личной жизни, которые, я думаю, что все видели уже на большом экране. Кроме этого, ну вот одна из проблем там мелкая, но не очень приятная. Вот ходят такие всякие непонятные, бессмысленные люди, как вот этот господин Несневич, который сидит у вас в студии, человеку там 100 лет в обед, он никогда в жизни не сделал ничего хорошего, да, но, тем не менее, вот он позволяет себе какие-то давать оценки, я там считаю, там, и так далее. Мы пытаемся бороться с той системой, которая у нас в стране сложилась, да, это не всегда получается, это очень трудно, трудно договориться об оптимальном пути движения вперед, трудно людям какие-то свои собственные амбиции совместить. Но мы пытаемся, мы что-то делаем. В этом процессе все-таки, ну, у нас было много разных попыток, были не только неудачи, а были серьезные достижения. Я, честно говоря, просил бы смотреть на все это как на некую такую поступательную историю. И все-таки к вот всяким комментариям пикейных жилетов, которые сами очень далеки от вообще реальной жизни в России, политической в том числе, но все-таки относиться так как-то с должным скепсисом.
Владимир, мы даем слово всем нашим гостям, тем более Юрий Анатольевич у нас доктор политических наук. Да. Ну, давайте, не переходя на личности, просто по существу, ну, давайте.
А что по существу? Ну, здесь очередная как бы пустая демагогия, потому что за столько лет уже прошли все эти коалиции, но результат нулевой. И поддержка в обществе нулевая. Вот реальный факт.
Борис Ефимович избрался в Ярославскую Думу. А на выборах мэра Сочи он получил 25% даже последнего
чего. Понимаете, Чурова. Борис Ефимович, это отдельный разговор, я еще раз говорю. Я его очень хорошо знаю, ну, и очень много с ним общался. И, в общем, как бы не хочу комментировать Бориса Ефимовича, потому что у меня и много есть чего по поводу Бориса Ефимовича рассказать, но не хочу.
Ну, во всяком случае, только не то, что он завышал себе процент на выборах.
Нет, 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 ни в коем случае. Вот, это,
вот этого нет. Тут
вот
этого нет,
он, так сказать, ну, это другой разговор, я не хочу это обсуждать, но это, в общем, уникальное явление, понимаете? Но все остальное, вот посмотрите, ну, это, в общем-то, кстати, фикция.
Алексей на выборах мэра Москвы.
Да? А вы вспомните, как он попал на выборы мэра Москвы?
Я
да?
все знаю.
А что в этом плохого-то?
А что? А вы знаете...
Как это отменяет результат?
Это отменяет очень просто. Он взял и сыграл на руку с той властью, которой, против которой вы якобы боретесь. Откровенно
вы как-то сыграл. Противоречите, получается.
Ничего не противоречит.
Его только что перед этим осудили.
Либо нет,
у него брата посадили в тюрьму.
Нет, смотрите, либо нет никаких успехов,
да нет,
либо
успех.
Есть.
Да нет, это не успех.
А
это
что
не
будет успех. Успехом тогда?
Я не в этом дело. Это не успех. Смотрите, что произошло. Впервые в российской истории человек, которого по суду осудили, на следующий день прокуратура просит его выпустить досрочно. Зачем? Непонятно зачем. Именно для того, чтобы он поучаствовал в выборах Москвы.
Это вы имеете в виду, когда летом вышли 10 тысяч...
Да, да, да,
потому
да,
что люди вышли на улицу.
Ой, я вас умоляю, какие
не,
тут
не,
люди?
Не,
да
не,
Володя, ну не надо. Ну, не надо.
Люди очень простые.
Наша прокуратура 10 раз плевала на любых людей на улице.
Логика на зло маме отморозить палец, она, конечно, хорошая, но вряд ли подходит для достижения какого бы то ни было результата.
Ну, у вас нулевая поддержка.
Говорить об объективных результатах, вот таким образом, где же результат, да?
Нет.
Полно. Когда?
Порядка 20 тысяч.
Ну, это 10 июля, по-моему, было,
порядка 20 тысяч. Вышло.
Я ходил на все эти демонстрации.
Это не демонстрация была.
Я просто их наблюдал.
Это был несогласованный народ.
Я просто
смотрел. Инициатива. Нет. Это все равно, что сказать про 19 августа 1991 года. Кто там вышел, вышли.
Ну, ты хочешь сказать, что прокуратура из-за этого дала условный срок? Да не бывает так с нашей прокуратурой.
Мне кажется, мы сильно отклонились от темы.
Давайте я просто говорю про народную поддержку. Она есть.
Это совершенно не связанные вещи. То есть очевидно, что народная поддержка и на народном сходе, если мы про этот пример говорим, и на выборах, которые были мощнейшей мобилизационной кампанией, и проценты на эти, по итогам голосования показали, что эта поддержка есть, и возможность у оппозиции эффективно участвовать в выборах есть. То есть есть возможность получить поддержку на выборах, если минимальный допуск к участию в избирательной кампании, минимальные паритетные условия есть, хотя они не были паритетными, разумеется. Поэтому говорить на самом деле о том, что критерием какой-то неэффективности оппозиции является отсутствие результата, под которым неизвестно, что понимать, мы находимся, мы общество вообще, и оппозиция в частности, и особенно, под мощнейшим давлением государственного пресса, информационного, административного, финансового. В этой ситуации наша деятельность, она подобна бегу в «Алисе стране», в «Зазеркалье». Если помните, там, чтобы остаться на месте, нужно было быстро бежать. Вот невозможно по правилам конкурентной нормальной политической системы оценивать деятельность политической оппозиции в России. Раз вы до сих пор не прогнали Путина, значит, вы неуспешны. Вопрос в том, что сохраняется политическая альтернатива, которая так или иначе предлагает значимой части общества другой вариант. И это дальнейшая конструкция. Надо ее рассматривать именно напротив
протяженности.
И объективные факторы тут играют гораздо большую роль. Есть динамика изменения общественного мнения, которая не от оппозиции зависит, а зависит от уровня благосостояния, цен на нефть, войн, которые устраивает Путин, и много чего другого. Фактически канал информации монополизирован. Это банальности, но когда говорят такие вещи, что где же ваши результаты, приходится обращаться к АЗАН. Да? Мы не находимся в открытой конкурентной системе. Поэтому говорить о том, что отсутствие победы там, на протяжении 10 лет, в ситуации, когда объективно у власти была поддержка со стороны общества, невозможно.
Илья Анатольевич, я другому сказал, вы меня не слышите.
Давайте,
никакой поддержки за 10 лет не выросло. Не в том, что побед нет. Победы у вас не может быть, это понятно, система так работает. У вас поддержка не выросла, вы ее только теряете все время. Вот о чем я говорю. И это реальность.
А вы говорите, что Навальный договорился. Да. Давайте вспомним Ельцина в 91-м году. Он тоже договорился, чтобы его взяли в список. А он победил. Ну, конечно, а вы сказали, что он ставленник Горбачева был.
Да нет,
он попал в список.
Да нет, ну там совершенно другая история.
Ну почему? Не тоже все говорили, что он неизвестно кто, там тоже на него говорили.
Ну, на самом деле, у меня определенно есть. Я могу, так сказать, не хочу дискутировать вокруг Навального, я могу привести кучу примеров, которые на самом деле вызывают очень серьезные
сомнения. А как Ельцина чернили?
Да а почему тут вопрос сбросили? Не в том, что чернили? Вот как раз вопрос-то в обратном.
Вот если мы говорим о поддержке, и в частности об Алексее Навальном, вот буквально на неделе опубликован был отчет ФБК за прошлый год. Да? Вот конкретная деятельность по разоблачению жуликов и воров 39 миллионов рублей в год собирает. Да? Это и есть, собственно говоря, поддержка. А как вы, если вы процентами на выборах согласны, что мерить ее невозможно, за отсутствием выборов?
Абсолютно. Я не считаю, что ее можно мерить процентами на выборах.
Поддержка общества связана с политической субъектностью и
надеждами. Поддержка общества в данном случае связана с коррупцией, а не с Навальным. Понимаете? Вот не надо подменять одно на другое. В ФБК есть очень профессиональные люди. Я их просто знаю. Понимаете? И они делают действительно профессиональное дело. Но это совершенно не политическая поддержка. Это другое. Вот не надо подменять понятия.
Нет. Это вот подменяете понятие.
Борьба с коррупцией правящего класса. Это политика, конечно.
Ну, я прошу прощения, Володь, но я профессионально этим занимаюсь. Так. Понимаете? Я уже коррупцией занимаюсь намного раньше, чем господин Навальный начал этим заниматься.
То есть у них на себе не поддерживают борьбу с коррупцией, но поддерживают и Путинскую.
А я не собираю, понимаете. Я отвечаю, вот я не делаю, потому что под этим есть определенные основания.
То есть люди поддерживают их борьбу с коррупцией, но поддерживают при этом Путина?
Да. Парадокс заключается именно в этом. Посмотрите социологию. Господа, просто посмотрите социологию элементарно.
Вне сомнений, те люди, которые жертвуют ФБК, жертвуют Навальному, это не те люди, которые поддерживают Путина.
Они, может, голосуют и приписывают, что они проголосовали за Путина, но сами-то они, конечно, за Навального.
Вот понимаете, в чем дело? Те люди, которые не поддерживают, реально не поддерживают, реально находятся в оппозиции, они вообще голосовать не ходят.
Они вообще голосовать не ходят.
А это к чему тут?
В заключении они находятся? Или в эмиграции?
Нет, у них есть определенная очень позиция. Мало людей, все-таки, есть определенная позиция, потому что об этом тоже уже много проговорено, и споры по этому
поводу. Давайте еще раз поговорим. Сегодня распалась эта частичная коалиция.
Не распалась, да и бог с ним. Толку от нее все равно никакого. Вот на мой взгляд, это вообще просто система, которая на самом деле наносит вред выращиванию оппозиции в России. Вот это мое глубокое убеждение. Это очень вредная организация в этом смысле.
Какая?
Потому что она подменяет реальную оппозицию игрой в оппозицию.
А где вы возьмете сейчас других оппозиционеров?
Вы рассуждаете, так же, как рассуждаете, а где мы возьмем для вас других людей?
Вот именно.
Правильно. Товарищ Сталин был прав.
Это, на самом деле, позиция совершенно естественная. Политика и искусство возможного.
Конечно.
В России политика – это искусство невозможного. Но это принципиально другая позиция.
Понимаете, такие заявления уместны там, от человека, который предпринял попытку невозможного.
Я 13 лет занимался политикой, в отличие от вас. Понимаете?
При чем тут
13
это?
Лет.
Причем тут я это? Где ваши невозможные успехи? Что вы невозможного предприняли? Я не хочу переходить на личности.
Мы создавали партии либеральные, которые не могли выиграть. Так. Не могли выиграть. Мы на это шли. Потому что были другие условия. Вот сегодня этого делать нельзя.
Тем не менее, призывать делать невозможное, может, человек, который сам сделал невозможное, это схоластика и совершенно безосновательно.
Понимаете, спор он беспредметен, потому что результат, я вам могу, вы потом скажете, это все не очевидно. Мне очевидно, выпустите вас на выборы, вы получите 1.5% максимум. Даже если вам дать экран, как говорил Борис Пимович, дайте мне на 2 часа телевизора, все будут мои. Я, к сожалению, вынужден здесь пройти. Не будут.
Все не будут.
Мы знаем пример Вацлава Гавела, который сидел в тюрьме.
Это совершенно другая история.
Но почему
это
другая
история?
Это совершенно другая история.
Не надо с Вацлавом Гавелом путать это. Это совершенно другая история.
История Восточной Европы, история освобождения от социализма, она принципиально другая.
Был ценностным авторитетом. Вот сегодняшняя позиция такой не является.
Но не все сразу.
Не может она явиться.
Но почему не может?
Я тебе объясню. Не может, потому что технология и поведение, и поступков абсолютно такая же, как у власти. Ничем принципиально не отличается.
Это все, конечно, совершенно неверно, но аналогия с Чехией действительно неверна, как аналогия очень распространенная с Польшей.
С Румынией.
С Румынией это вообще другая, еще совсем другая история. Потому что там было внешнее воздействие, национальная консолидация, фактически национально-освободительное движение на основе религии, традиции, истории и много чего еще. Поэтому там легко и просто. Была массовая народная поддержка, несмотря на казенную пропаганду.
У нас тоже есть свой опыт. Это опыт 90-х годов. Движение «Демократическая Россия» собирало такие митинги, которые на порядок были больше, чем вот эти. Потому что там были люди, за которыми шли. Там были реальные люди, за которыми шли.
Поэтому, конечно, был другой исторический период, когда была готовность пойти на любую альтернативу коммунизму. Была такая общественная атмосфера, такой предыдущий исторический опыт. Сейчас ситуация, к сожалению, гораздо хуже, чем была тогда. Тельманглян моральный авторитет?
Нет, будет? Конечно. Я не про Тельманглян говорю. Я Тельманглян очень хорошо знаю, с ним на выборах конкурировал. Что такое Тельманглян?
Кстати, дело, что мы всех знаем, поэтому выбирать надо из тех, кого мы знаем.
Нет. Вот это принципиально неправильно.
Вот вы знаете Константина Янковского?
Знаю, конечно.
Вот.
Знаю, конечно.
Константин, как вы считаете, есть будущее у вообще демократической оппозиции? И, в частности, остатков коалиции?
Я, во-первых, прошу прощения, что опоздал. У нас репетиция парада ломает всем планы. Будущее, конечно, есть, но... Конечно, это все очень печально, и вот мы здесь собрались, наверное, для того, чтобы как-то попытаться объяснить, что произошло. Мне кажется, людям уже совершенно неинтересно слушать, что произошло, и кто там прав, что важнее, принципы или договоренности, праймерис или консолидация и так далее. В общем, просто получилась очень ужасная история. Мне единственное, что, в общем, хотелось бы попросить прощения еще раз у всех наших сторонников, которых мы разочаровали. Мы вчера к такому результату не должны были прийти. И ну что, остается делать, вот исходя из вот той ухудшившейся ситуации, остается работать дальше. Есть компании по одномандатным округам, которые теперь, очевидно, приобретают еще большее значение, потому что Единая Россия, очевидно, будет добирать свое большинство, которое оно потеряет по партийным спискам, за счет выборов в одномандатных округах. У нас, слава богу, пока никто не снялся из сильных кандидатов по одномандатным округам, я думаю, что мы продолжим борьбу. Что касается перспектив коалиции, наверное, у старших партнеров лучше спрашивать. Они сегодня довольно дали недвусмысленные комментарии, и мне кажется, очень сложно будет какой-то консенсус найти между ними.
Ну да, у нас тут был один из ушедших партнеров, Владимир Милов. Он успел сказать, почему он ушел. Но выборы-то будут ведь в сентябре. Поэтому как теперь, какая будет тактика?
Я уже с 2003 года на выборы не хожу по принципиальным соображениям. Меня они не интересуют. Лично меня. Это моя личная позиция. Я никого не уговариваю. Я на этом уже много раз писал.
Хорошо, тогда вот
в нынешней конструкции вообще, конечно, перспективы там, добиться вот формального порога в 5%, вероятность ничтожно мала. Она была мала. Да, есть расчеты, учитывая, что мы можем апеллировать только к городам крупным. Там необходимо порядка 20%. Вот Леонид Волков эти расчеты делал, вполне убедительные. Порядка 20% получить в Москве и по 10% в городах-миллионников для того, чтобы пытаться выйти на эту планку. При отсутствии средств, при отсутствии доступа к телевизору, эта задача была крайне труднодостижимой. В ситуации, когда, с одной стороны, столь значимые участники процесса отказались от активного участия в нем, а с другой стороны, когда... И в силу выяснившихся объективных дефектов конструкции, и в силу грязной государственной пропаганды нынешняя конструкция оказывается малоэффективной, конечно, эта задача становится практически недостижимой. Но, по большому счету, целью участия в нынешних квазивыборах, по крайней мере, в списочном формате, является в первую очередь агитация, демонстрация политической альтернативы, в принципе, тому, что навязывает режим, продвижение наших ценностей, мобилизация сторонников в рамках избирательной кампании. Все эти задачи, они остаются. Их будет сложнее выполнять. Но вот почему мы не выходим из коалиции? Потому что считаем необходимым добиться максимума на этом поприще. И потому что нужно вести борьбу в одномандатных округах, как сказал Костя, который, на мой взгляд, является самым сильным из кандидатов.
Он уже депутат районного собрания Зюзина. А я считаю, что можно противостоять. И можно противостоять компании клеветы. Вот в ней участвовал НТВ, которая показала про Михаила Михайловича. И участвовал «Россия-1», который показал про Навального, там, что он шпион всех разведок. А если вы хотите знать, они же еще готовили фильмы против некоторых СМИ. И успели показать против «Радио Свобода». А мы вот... И правильно, как вы считаете, Константин, правильно, что Алексей подал в суд на «Россию-1»?
Ну, конечно, конечно, правильно. Просто это какое-то вранье было с первого до последнего момента. Они даже в первых вот выпусках перепутали даты, что
это, Навальный это был анонс,
там,
да.
Да, ну, отвечал Браудеру там за два года до письма. Ну, ерунда.
До смерти Магнитского, они обсуждали смерть Магнитского.
Есть же принцип Геббельса. Чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят. Вы чего от них хотите? Я никак
Нет, они вынуждены были оправдываться.
Ну, неважно, но, понимаете, они вынуждены оправдываться. Ну, ложь вошла в сознание людей. Вот тут вы можете это признавать, не признавать, но это, к сожалению,
вы знаете, ложью все равно нельзя перебить тот факт, что ситуация в стране ухудшается.
Безусловно.
То, что у нас из-за, в том числе из-за рукотворных ошибок правительства и вот этой вот агрессивной внешней политики, у нас растут цены, у нас огромные проблемы в социальной сфере, у нас уже даже в Москве медицина становится недоступной, все кружки, вся продленка, все образование, вот, условно говоря, все внешкольное, вся вот эта внешкольная работа становится платной и так далее и тому подобное. Я сейчас встречаюсь во дворах...
Я могу еще больше разговаривать. У нас все университеты в московские разваливают.
Все правильно. Академию наук разваливают.
Да.
Все,
как продают ее. Да.
Поэтому, извините, можно хоть там 10 агентов Freedom в день,
конечно,
выпускать, но это...
Юрий, я не думаю, что она вошла в сознание. Это вошла, Навальный шпион, да все смеются над этим.
Да никак. Вы живете в довольно-таки таком пространстве, а для большинства, к сожалению, не потому что я этому радуюсь, это действительно, надо просто понимать факты, для большинства, это вот мы с вами можем разговаривать на одном языке.
Мы не говорим о большинстве на этом.
Я просто понимаю, что происходит.
На самом деле, значимая часть общества, она и без всяких фильмов считала, что вся либеральная оппозиция, это агенты Запада,
это много лет
колонны и так далее. Это продукт длительной работы, люди не анализируют ничего. Мы не говорим об этом большинстве.
Да.
Есть некоторые страты, которые, тем не менее, значимые страты. То есть это там, не знаю, 20, может быть, процентов.
Нет, 20
не. Ну, тут по разным измерениям, по-разному получается. Речь есть страты, которые не считают, во-первых, агентами Запада представители либеральной оппозиции, а во-вторых, не считают, что в сотрудничестве с Западом, взаимодействии с Западом, нормальных отношениях с Западом и, ну, в либеральной точке, в смысле верховенства права, там, соблюдения прав человека и так далее, конструкции есть какое-то зло. И эти люди, они, конечно, эту вот поделку не воспримут, и их мнение не изменится. А мы сейчас в первую очередь должны работать с этой частью общества. И только убедив и консолидировав ее, можем двигаться дальше.
Давайте я приведу пример.
Когда условия позволят.
Они же сделали фильм на НТВ тоже, «Радио не свобода». И сказали, что мы последующие, значит, геббельсовской пропаганды и наследники Третьего Рейха.
Я с ним согласен.
И стоило только им сказать, что у нас работало. Они этого даже не знали, что работал Виктор Некрасов, который написал «Вакуум
Сталинграда». Да,
Анатолий Кузнецов, который написал «Бабий Яр».
Я в курсе.
Галич. Ну, Гинзбург, Алик. Это все последующие Третьего Рейха. И они сразу убрали свое все.
Правильно.
Что у нас был победа вареников.
Володь, ты берешь немножко разные ситуации. У вас есть история, которая фиксирована. История у радиостанции «Свобода», которую я знаю с 80-х годов, у нее есть репутация.
Ну вот они хотели есть чудовищную репутация. Ложь, да, а никто репутация... она не прошла.
Нет, для той части общества, которая не слушает «Радио Свободу» и считает, что это все злокозненные попытки Запада и Вашингтона, в частности, развалить российское государство, она в этом поверила.
Я тебя прошу прощения. Есть радиослушатели радиостанции «Русская служба новостей». Меня там приглашают, я специально хожу. Вот вполне понимаю. Вот если бы ты посмотрел, какие там опросы, какие там результаты,
я
то поверь мне.
Поверь мне.
Вот тут не то,
это. Нет, 90% выигрывал голосование на русской службе новостей, на радио «Говорит Москва». Это совершенно не показывает.
По любым.
Понимаете, это вот такое, с людьми нужно разговаривать, и до каждого человека нужно доносить.
Вопрос «Украина наш», конечно, невозможно.
Я выиграл, когда шел вопрос о том, где поставить памятник этому самому. Там, вот тут можно выиграть.
Есть
фундаментальные вещи, когда 90% считают, что Хрущевского теперь это зло, вы тут не выиграете никогда.
Люди. Понимаете? Нет, они просто пропагандисты дали задний ход, они не стали развивать эту идиотскую линию, чтобы последующие Третьего Рейха.
Конечно, вот. Другом.
Они
другом.
Просто отыграли назад.
По-другому.
Вот это, значит,
в любом
мощный.
Случае, это пропаганда, это та среда, в которой мы находимся.
Потому что конфликт с радиостанцией «Свобода» это конфликт все-таки с иностранной организацией. Вот поверь мне, это тоже сыграло свою роль.
Просто тут чудовищная ложь не прошла.
Я еще раз говорю, я объясняю, почему она не прошла.
А еще, помимо Гиббельса, еще был Линкольн, который сказал, что можно недолго обманывать много народа.
И это правда.
И долго
это
немного.
Правда.
А всех все времени нельзя обманывать.
И это безусловно так.
Так или иначе, вот вся эта чудовищная ложь, все эти потоки лживой пропаганды, это та среда, в которой мы находимся. Да? Это не является чем-то экстраординарным. Это тот фактор, который действует постоянно. И, в общем, у тех, к кому мы можем обращаться, у них уже, мне кажется, некий иммунитет выработался. Без изменения внешней среды, без серьезного ухудшения экономической ситуации, каких-то ошибок власти, невынужденных, как вот там, не знаю, какая-нибудь есть война бессмысленная, развязанная. Этот статус-кво будет как-то сохраняться, да, но...
Статус-кво не будет сохраняться, потому что власть идет в разнос.
Ну, он не будет сохраняться. А по мере того, как она будет идти в разнос, естественно, будет больше аудитория для воздействий с нашей стороны. Это даже не вопрос субъектности, да, то есть, что вот конкретно демократической коалиции, а тех ценностей и идей, о которых мы говорим.
Боюсь, что нет. К сожалению, вот это очень тяжелая штука, вот очень легко людей... Они быстро реагируют на изменения вот социальной среды, ухудшение условий, и хуже воспринимают ценностные категории. Это, вот, к сожалению, беда, и это может быть ошибка 90-х годов. Поверьте мне, мы через эту ошибку прошли, поэтому я не случайно вам об этом говорю. Не случайно.
Нет,
это
серьезнейшая проблема. Гавела заберу назад свою аналогию, а с Ельцином могу. Сделали против него тоже клеветнические фильмы в 91-м году, что он упал с моста, что он такой, напился в Америке, что там такой, пил из стаканчика для чистки зубов. Все это ерунда оказалась, народ этому не поверил, 90% за него проголосовало.
Я соглашусь, там была другая ситуация с точки зрения... Там была,
зеркальная ситуация, конечно, была другая.
Абсолютно, нет, она во многом была просто другая. По целому комплексу причин, потому что там на самом деле было объединение против общего врага, который назывался вторая статья Конституции СССР, ведущий направляющий роли КПСС. И вокруг этого врага объединились люди самых разных взглядов, начиная там и такси учиться, и ты кого хотите. Это совершенно другая история.
А вот координационно с этой оппозиции была другая история?
Что?
Координационно с этой оппозиции?
Нет, совершенно другая.
Не только в этом. На самом деле тогда у граждан не было опыта никакой альтернативы. Было 70 лет безальтернативной власти, которая уже набила оскомину, а тот вал разоблачительной пропаганды, который был...
Наоборот, создавал положительную. Когда вам была обратная реакция,
да,
в публике.
А что, 70 лет не повлияли на
формирование? Там дело все в том, что они повлияли. Ну, я сейчас специально этим занимаюсь. Там такой произошел эффект, который называется восстание советских масс. Это особая социально-психологическая задачка. Там, наоборот, вся попытка очернить Ельцина на самом деле сыграла ему в плюс.
То же самое с Навальным.
Нет, это нет, было не связано будет. Не будет. С тем, что у людей не было будет. Представления о пространстве выбора. Об ответственности, по большому
это
счету.
Другая ситуация.
Ну, вспомнить, было черное и белое,
конечно, и к белому было. Никакая грязь не прилипла бы все равно. Сейчас черного и белого нету. Есть разноцветное. И люди понимают, что
вот
верить
это
нельзя никому.
Почему я говорю? Понимаете, сегодня оппозиция должна быть как жена Цезаря. Вот, потому что грязь на нее будут лить обязательно. Но, к сожалению, есть целый ряд вещей, которые... как бы мы к этому не относились, но это реально.
Так вот,
факт.
Вы правильно сказали, даже если она будет как жена Цезаря, все равно будет лить грязь.
Да, но тогда не будет прилипать.
Вне подозрений. То есть она была нехорошим, может быть, человеком?
Вот Навальный вне подозрений. У нас всегда была какая линия критики основная против оппозиции, как Путин сказал, что это люди, которые поураганили в 90-е.
Да.
Вот у нас пришел человек, который не ураганил в 90-е, который он учился, наверное, в университете в 90-е. Пришел этот человек совершенно с чистой репутацией, с чистой биографией. Вот,
тут
человек уже криминализировали обыкновенную хозяйственную деятельность.
Конечно.
Ну а что не совсем так?
А вы знаете, что как Навальный начинал в Яблоке, нет?
Причем здесь
нет, а вы говорите о чистом, а вы говорите о
чем? Опоздал на 20 минут, уж дайте я договорю. Значит, я хочу сказать про то, что как вел в Яблоке, это знаете вы. Навальный не перебивает, кстати. Я хочу сказать, что про Яблоко знаете вы, а предъявляли Навальному не это. Взяли обыкновенную хозяйственную деятельность, которую даже не Навальный вел, а вел его знакомый офицер. Повесили одно уголовное дело, потом точно так же брата посадили в тюрьму.
Да,
понимаете,
конечно.
Это вот как бы уж Навальный уже это лучшая жена Цезаря, если бы выбирали лидеров оппозиции.
Он не был советником белых.
Вы хотите сейчас сказать, что дело Киров-Леса, это значит...
А вы знаете, что такое белых?
Вы скажите мне, вы не ходите вокруг да около. Киров-Лес это было правильно.
Да я не говорю про Киров-Лес, я просто знаю, кто такой белых.
Вы можете сказать, что Ельцин был доверенным лицом Брежнева, и Андропова, и Черненко.
Вот еще раз. Нельзя себя строить аналогию.
Мы все были членами комсомола.
В этом принципиальная разница. Понимаете? Вот в этом принципиальная разница.
Гарри Каспаров был член ЦК КПСС.
Да я знаю. Беда нашей страны заключалась в том, что после 91 года вот они и перешли к власти.
Это не такие люди. Навальный не был у власти. Он не ассоциирован с властью. Роль внештатного, не внештатного, но не принимающего решений помощника белых не является чем-то компрометирующим. Да, человек попытался сделать что-то в рамках этой системы и убедился,
ребят,
что это невозможно.
Ребята, вы меня не убеждайте, у меня своя точка зрения.
Нет, ради бога, мы не убеждаем зрителей, слушатели,
все вместе, да?
Мне ваши аргументы совершенно не представляются убедительными.
А мне ваши.
Ну, хорошо,
так слушатели решат. Я хочу сказать, что примерно то же самое было вчера на заседании, последнем заседании Совета коалиции.
Скажи крайним, да.
Ну, хорошо. Крайним. То есть, на самом деле, вот какая чудовищная проблема была, что одни люди, ну, условно говоря, поставили договоренности, вторые люди поставили принципы. Я, скорее, на стороне находился принципов, чем договоренностей. Но, потому что договоренности, они на той договоренности, что мы их можем, если меняется ситуация, мы их можем консенсусно пересматривать, если на то есть общая воля. Но дело же не в этом, дело в том, что люди вот так вот говорили, вы меня не переубеждайте. А здесь сидят напротив наши сторонники, которые от нас ждут единства. Когда мы согласились, допустим, на те условия, что у нас там первый номер идет без праймерис, эти сторонники, они, конечно, были недовольны. Но мы им объясняли, что вот это, вот все-таки вот мы сделали единую коалицию. Сейчас, когда, ну, может быть, настало время часть этих договоренностей пересмотреть, или хотя бы публично или не публично, спокойно поговорить на эту тему, поискать какие-то выходы, мы опять-таки, в общем, опять-таки мы вот сторонников своих как-то вот, ну, просто, мы их просто разочаровали. Меня вот это больше всего расстраивает. Мы не можем найти какой-то компромисс. Люди ждут от нас единения и компромисса. И вот говорят, что там Навальный, там он был советником Белых, у нас нет никого лучше. Идите вы вместо Навального. Я не знаю, если вам не нравится, что делать Навальный, идите, жгите покрышки. Или там еще что-то делайте. Не буду говорить, потому что Навальный занимается тем, чем он считает. И я занимаюсь тем, чем я считаю. Здоровье, и нам нужно искать компромисс и консенсус, а не говорить, вы меня не переубедите.
Я еще раз говорю, у меня очень четкая позиция. Вот если вы действительно оппозиция, то не надо играть в выборы. Вот для меня это принципиальная позиция.
Да никто... Он выиграл выборы.
Я еще раз говорю.
А потом меня обсадили на вторых под домашний арест.
Я знаю все это. Чего мне рассказывать? Я еще раз говорю. Это мое глубокое убеждение, что нельзя этого делать. Понимаете? Вот это мое глубокое убеждение. Отсюда у нас просто принципиально разные исходные
в роли скептика выступает.
То общество воспринимает, оно не хочет, там, я не знаю, вооруженного восстания, не верит в то, что вооруженным восстанием можно что-то добиться. Оно страшно боится вот такой вот нестабильности, какой-то заварухи, войны. Поэтому мы, даже понимая, что и говоря прямо, что с помощью выборов на данный момент эту власть сменить нельзя.
Не только на данный, в ближайшем перспективе вообще сменить таким образом нельзя.
Совершенно верно, да. То есть какие-то радикальные изменения ситуации.
Совершенно верно, независящие от нас.
Так вот, общество воспринимает людей, которые не пытаются этот инструмент использовать, как людей, которые и не пытаются изменить ситуацию.
Ну, это не совсем так.
В том наборе инструментов, которые есть.
Есть другие инструменты.
Общество в первую очередь есть другие. Другими надо пользоваться, и пользуемся другими инструментами в меру сил. Вот ФБК – это другой инструмент. Многотысячные митинги – другой инструмент. Действия в поддержку политзаключенных – другой инструмент. Но это никак не отменяет того, что это не связано непосредственно с борьбой за власть, заявкой на власть, с демонстрацией политической альтернативы. Участие в этих квази-выборах, вне сомнения,
это легитимация режима.
Нет, это не легитимация. Путин все-таки нуждается в легитимации с нашей стороны. Если мы на этих
налоги
выборах...
вы платите, вы не легитимизируете режим, вы не финансируете Министерство обороны.
Не надо подменять политические действия тем, что я соблюдаю закон.
Политические действия по разоблачению жуликов и воров, это нисколько не легитимация, это делегитимация.
Что, вы игра на выборах по правилам наперсточников, это не легитимация?
Вы платите зарплату наперстки.
Это фактически демонстрация единогласной поддержки власти. И вот это есть легитимация власти.
Абсолютно.
Да, обществом и любым внешним наблюдателем так это воспринимается. Если вы не способны организовать кампанию бойкота, за которой пойдет большинство населения, что действительно может делегитимизировать
выборы. На региональных выборах пришло 30% населения. Чего мне рассказывать?
Оно пришло не потому, что вы его призвали не ходить, а потому что его не интересно.
Вот этой ситуации надо пользоваться.
Юрий Анатольевич, давайте вспомним. Егор Тимурович был великий революционер. И вот ребята выросли при нем, они его считают за революционера. А вы,
Егор Тимурович не был революционером.
Был революционером.
Никогда, я с ним работал много раз. Егор Тимурович никогда в жизни не был революционером.
Да уж, мне кажется, его революционером
не был. Абсолютно не был. Володь, ну там поверьте мне, ну вы же какие-то просто рассказываете сказки. Он человек, который взял на себя ответственность, но он никогда не был революционером. Уж много историй, которые я знаю, когда его просто уговаривали делать некоторые вещи, которые он очень не хотел делать, потому что он абсолютно не революционер.
Если же Гайдар не революционер,
конечно нет. который все равно перевернул. Это другой разговор.
Сломал социализм хребет.
Человек, который взял на себя ответственность, это совершенно другая история. Совершенно другая история. Он взял на себя ответственность.
Ну, каждая история другая. Конечно, не бывает зеркальных историй. Ленин
тем,
это не...
Тем, чем он занимался, понимаете? Он всю жизнь убеждал нас. Мы его уговаривали оставаться во главе в политике. Он не хотел ей заниматься. Просто его, это, он органически этого не принимал. Понимаете? Я же знаю просто всю эту историю. И целый ряд, я могу вам много вещей рассказать, когда Егор Тимурч, его фактически мы вынуждали принимать некоторые решения, которые он очень не хотел принимать.
Значит, вы все были революционеры?
Мы были больше революционеры, чем он, безусловно. Но он не был революционером. Не надо вот делать из Егора Тимурча такого...
Терминологический спор, я думаю.
Нет, он не терминологический. Егор Тимурч был человек, который был настроен до последнего на... Действительно, некий компромисс с властью. Это надо тоже честно отдавать.
В выборах он участвовал.
Это другие выборы были. Ну, не сравнивайте 93-й год с тем, что происходит 93-й. Сейчас.
Он участвовал в 2003 году еще даже в выборах.
Нет, в 2003 году.
Он участвовал.
2003. А, он участвовал в правом деле. В правом деле. Но это отдельно. Там отдельная история. Сил. Да, это была отдельная история.
Но все истории, он, конечно, когда, разные.
Ну, там были свои обязательства, там более сложные.
В выборах он участвовал, хотя да. Тоже говорили, что скептически они.
2003 год, это, пожалуй, последний. Я тоже в 2003 году участвовал.
Да,
в выборах,
и мой сын участвовал.
В 2003 году я тоже участвовал в выборах. Но после этого никогда.
Так, давайте тогда, Константин, я вижу, у вас более такое позитивное начало.
У меня? Да. Нет, ну просто я говорю, мы все-таки не имеем морального права сейчас бросить. Причем я хочу сказать, что ситуация, и реально мы сделали подарок Единой России. У Единой России рейтинг реально не выше 40%. По крупным городам 20-30% вот по крупным городам, по Москве. В Москве Единая Россия в нескольких одномандатных округах не будет выставлять своих кандидатов. Поэтому сейчас, ну, если а как не быть оптимистом? Мы должны работать, мы эти выборы должны. Я не согласен с тем, что выборы что-то легитимизируют. Я иду на выборы, я говорю ту повестку, которую я считаю правильным, я выступаю за независимый суд, за честные выборы и так далее. Меня сажают под домашний арест, брата Навального. Да. Сажают. На Навального заводят два уголовных дела, чтобы он не мог идти на выборы и на этих выборах использовать вот эту кампанию как трибуну для популяризации наших идей, наших ценностей. Специально и Навального, и Ходорковского, и многих других в регионах перспективных кандидатов, о которых мы не так часто говорим, их отстраняют таким что способом.
Они отрезали, конечно.
Я вот не считаю, что это какая-то легитимизация. Легитимизация это вот, например, партия роста. Когда председатель партии роста господин Стов говорит, да, я хожу в администрацию президента, все там согласовываю. Я не хожу в администрацию президента, я ничего не легитимизирую.
Это даже не легитимация, а просто марионетки власти. А вот легитимация – это агрессивный абсентизм.
И всегда надо быть готовым к выборам. Обязательно надо быть готовым.
Категорически. Категорически.
Ну, это ваше...
Вот времена Сталина, мой дед никогда не ходил на выборы. Когда его арестовали, у него... Одно из было против него обвинений, у него просто лежали все бюллетени, которые он забирал и не голосовал.
Мы говорим об...
Вот это позиция.
Нет.
Вот это позиция.
При Сталине никаких даже квази-выборов не было.
Да сейчас нет никаких.
Нет, квази-выборов.
Да нет
есть,
никаких.
Есть выборов. Возможность обращаться с критикой власти к обществу. Есть возможность предлагать политическую альтернативу. Есть возможность разоблачать
жулищную систему. Я тебе рассказал, какой я проводил эксперимент в прошлый раз.
Давайте,
вот это был интересный эксперимент. Я же, знаете, что попытался сделать? Я попытался законодать, чтобы меня исключили из списка избирателей. Потому что там есть целый ряд законодательных дырок, по которым, в общем, это можно сделать.
А вот сторонники Навального отменили выборы в Барвихе, я считаю. Тоже это молодцы.
И сделали, кстати, молодцы. Очень хороший прецедент.
Конечно,
потому
для всей
что
страны.
Теперь все кандидаты во всех регионах будут кричать Памфилова и Элла Александрова, у нас здесь жулики. На самом деле, вот
конечно,
для
региона... не будет досрочного голосования, будет вбрасывание.
Ровно то же самое было в Петербурге в 2014 году. Был другой председатель ЦИКа, и вместо Навального была Оксана Дмитриева, которая тоже просила ЦИК вмешаться в ситуацию. Что мы имеем? Выборы те признаны состоявшимися. На весь Петербург, по-моему, один-единственный независимый депутат, которого чуть не прибили огнетушителем, когда он сдавал подписи. Выборы губернаторов полностью сфальсифицированы. Вот. Есть выборы в Барвихе, когда вот практически такого же уровня фальсификации были зафиксированы, выборы были отменены. Это хороший прецедент.
Правильно.
И я тут совершенно ваш дед, он молодец и герой, а то, что вот он ходил и собирал бюллетени, но это позиция личного человека. Я, извини, извините меня, несу ответственность, если уж я...
Я либерал, я несу позицию только за свою.
Вы несете позицию, а я, извините меня, как Макс Вебер завещал, если есть христианская этика, то этика политика говорит совершенно о другом. Если не будешь сопротивляться злу насилием, и зло победит, отвечать за это будешь именно ты. Поэтому, может быть, с вашей как бы человеческой либеральной точки зрения мы делаем что-то не совсем правильное, но мы отвечаем за последствия, мы отвечаем за страну, я там за свой район конкретно отвечаю, за своих соседей, за своих избирателей. Я считаю, что те решения, которые мы принимаем, они ответственные, и мы должны идти до конца как самураи, как камикадзе, использовать эти выборы как трибуну для популяризации наших идей и ценностей, и мы с этих выборов должны выйти с большим количеством сторонников, активистов, волонтеров, кандидатов на муниципальных выборах в следующем году, а власти вы должны выйти максимально ослабленными. У нас такая стратегия была на прошлый цикл, она более-менее сработала, и на этот цикл, и на все последующие выборы.
Да, я считаю, что белоленточная революция, значит, тоже скажешь, что она была случайна. Она началась с того, что у нас украли выборы. Поэтому выборы...
Так она и была, это был, как раз был протест. Это вот я все эти специально ходил на все эти мероприятия, протест. Специально смотрел, что там происходит. Понимаешь? Я занимаюсь этим профессионально. Это была не революция, это был протест, который поэтому и потом не смог никуда вылиться.
Потому что там потом, не было... когда избили всех на болотные, да, и посадили,
да,
в тюрьму.
Нет, он не вылился в то, что он мог вылиться, потому что там изначальная природа была протестная, протест против обмана, а не политический протест.
Вот именно.
Но
вот
это не политический.
Нет, я с вами согласен, что он вылился, а количество различных гражданских волонтерских проектов, оно просто в разы, то есть произошел некий системный сдвиг.
Огромное количество людей... У вас эти проекты сейчас сохранились?
Конечно, сохранились.
Митя Олешковский.
Митя Олешковский у нас в районе, я, например, могу сказать за себя, у нас есть потрясающая районная организация, которая занимается как и наблюдением на выборах, как участием там в выборах в Мосгордуму, в муниципальных выборах, так и конкретными прикладными районными проблемами. Нам вот, я не знаю, буквально на встрече с избирателем я про это рассказывал. Мы остановили триточных застройки, мы спасли от закрытия единственный роддом в районе. Это как бы это вполне себе прикладная история.
Это нормально.
Те же самые городские проекты Максима Каца и так далее. Очень-очень много это произошло.
Конечно.
Качественные изменения в обществе.
Вот,
это огромная заслуга Болотной площади.
В принципе,
именно.
Даже количество индикаторов легко взять. Да? То есть до того, там на любую оппозиционную публичную акцию выходил 1000 человек, это считалось хорошо. Сейчас на нее выходит там 20, 30, 40 тысяч человек. Это считается мало.
Конечно.
Это другая ситуация. Конечно же, первоначально протест был не политическим. Он стал политизироваться президентским выбором, но очень короткий срок. А главное, поскольку как раз именно, на вот вы говорите, не надо участвовать в выборах, так вот только наличие президентских выборов и эфемерная надежда на то, что Путина удастся остановить с помощью этих выборов, этих людей всех мобилизовывало. Как только прошли выборы и Путин остался, случилось только 6 мая, на котором люди просто пришли сказать свое моральное «нет» этому результату.
Да, Сергей, напомню, почему у вас партия называется 5 декабря?
Потому что 5 декабря 2011 года состоялся первый митинг,
на Чистых прудах.
Да.
Причем он состоялся совершенно неожиданно, он был спонтанный, на самом деле.
Но, тем не менее, его надо было организовать.
На самом деле, на историю 5 декабря там было заявлено 500 человек, вот тем же самым, а пришло совершенно больше.
Совершенно не под партию.
Хотя бы нашли какой-то свежий пример.
Создавалось заявлялся митинг как некая моральная обязанность высказать наше мнение по поводу этих фальсификаций. А оказалось, что желающих высказать это мнение в 10 раз больше.
Потому что это был чистый протест против того, что людей обманули. Это было, в общем, совершенно очевидно. Но это не политический протест.
Он имел политическую окраску. Политизировался, и потом,
Не большинство людей политизировалось, которые приходили. Меньшинство.
Последующие репрессии, 6 мая, ужесточение, а потом и война, они, конечно, людей выбили из колеи.
Я же потом смотрел, все эти, специально ходил, профессионально. Там шло вот такое, потихонечку, на самом деле, шло сворачивание. Именно часть ушла в политизацию, часть, но не большая. А меньшая часть, она...
Нет, это огромная была школа для страны. То, что создано было... Конституционный совет оппозиции. То, что как проснулось творчество людей, что наша пресса тошнит.
Все вот эти вот попытки объединения, которые, не знаю, кончатся неудачей вам, они все время, наоборот, только разрушают поддержку.
А какая ваша конструктивная программа?
Моя? Да. Я не буду ее здесь озвучивать. Нет, я не хочу рисковать головой.
Это проблема всех
критиков. Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, и знаю, чем я занимаюсь.
Это проблема всех критиков участия в выборах. Нет, к сожалению, никакой альтернативной.
Есть.
Альтернативной. Но если про нее нельзя сказать, что мы про это будем говорить.
Да. У меня есть. Я ей занимаюсь.
Ну... Если хорошо. Это наука, то я боюсь, что все-таки...
Отряд Дамблдора, хорошо, это хорошо.
Воз общественного мнения и воз власти с помощью науки не сдвинуть с места.
Так, вот видите, хотя бы нашли мы нечто общее, потому что я с удовольствием вспомнил. Огромный опыт накопила страна во время Белорусской революции. Огромный просто. Не то, что никаких институтов не осталось. Все осталось. Все оттуда, все корни оттуда.
Осталось, конечно, не все.
Далеко не все.
Просто физически я многие участники этого процесса эмигрировали.
Вот, да?
Сидят
вот, в тюрьмах.
Ну, в тюрьмах сидит там 100 человек. Да? То есть это все-таки мало.
Их тоже надо выпустить на свободу.
Нет, это само собой, конечно. Никто не обсуждает. Понятно, что люди там сидят ни за что. Даже, ну, тут бессмысленно нам это обсуждать. Но вопрос заключается в том, что про большинство людей была такая колоссальная система разочарования, очень многие эмигрировали, продолжают эмигрировать, к сожалению. К сожалению, мы теряем... Вот беда страны сегодня заключается как раз в том, что наиболее активная часть... Либо говорит о том, что эмигрирует, может, и не будет эмигрировать.
И вот поэтому тем важнее выборы в сентябре.
И на выборы они не пойдут.
Вот а эти люди на выборы не пойдут. А это даже не важно.
Не пойдут люди на
выборы. То есть те люди, которые уже абсолютно убеждены в вредоносности этой системы, понимают, какова должна быть альтернатива, пойдут они или не пойдут, учитывая слабую возможность добиться вот именно формального, юридического эффекта от этих выборов, это не так важно. Важно, что колеблющиеся люди, которые не так хорошо это понимают, получат информацию, получат представление о политической альтернативе.
Понимаете, в чем
это
дело? Все, к сожалению, все ваши вот эти неудачи, удачные попытки, они эти колеблющиеся часть сбегают в другую сторону. Вот что мне больше всего-то. Почему я говорю, что все, что происходит, очень вредно?
Потому
что
я, они колеблющиеся часть сбегают. Я, поскольку не вижу вашей позитивной программы, это она то, о чем нельзя говорить, ну, я, собственно, мне как не могу с вами, в общем, мы с вами не можем, получается, спорить. То есть вы критикуете, но вы ничего
я
не
ничего
предлагаете.
Я ничего не критикую.
Я хочу...
Я во всем об этом в открытую писал еще 3 года назад. И до сих пор.
Я хочу сказать о другом, что мы живем все-таки в парадоксальное время. 5 лет назад, когда у нас не было болотного дела, не было вот практически классических уже, можно сказать, советских политзаключенных по политическим статьям, такая как 212 прим. 1, но, тем не менее, вот мы сейчас в условиях этой военной истерии, в условиях вот этого уголовного, открытого уголовного прессинга на оппозицию, у нас сейчас есть независимые кандидаты на выборах. 5 лет назад у нас было всего 7 партий зарегистрированных, и стратегия Навального была, зажав нос, давайте проголосуем.
И чувствуется, как власть боится этих выборов. А вот она же не даром. Ее лихорадит, она дергается.
Она не за этого ее лихорадит.
То есть, на самом деле, это парадоксальное время.
Из-за выборов.
Из-за выборов.
Ну,
чувствуете
за общее ухудшение ситуации.
Конечно,
конечно. Она, поэтому она уничтожает любые совершенно независимые точки кристаллизации.
На любом планке причем.
Они действительно
боятся фильмы.
Они боятся Майдана
против Навального. Они просто сами боятся.
Совершенно верно. Но и выборов они боятся. В том числе в силу того, что до некоторой степени
целевые удары по Навальному и по Касьянову.
Это обо всем говорит. Которые имеют в себе по определению несет элемент непредсказуемости. Поэтому они боятся.
Я объясню, в чем дело. Они совершенно точно, у них четко видна ситуация, какую они хотят видеть следующую Думу. Так. Они не выборов боятся. У них есть четко простроенный план, не случайно партия Титова появилась. Это все закономерная вещь. Им лишние люди, которые попытаются что-то искать, просто не нужны. Они их уничтожают. А это все понятно.
Так вот это и называется бояться.
Не боятся. Боятся. Не боятся. Не боятся, понимаете?
Это опять какой-то терминологический спор.
Не терминологический. Дело в том, что у них есть абсолютно четко выстроенная система.
Да, разумеется. Вы расскажите, какой будет результат. Хотя бы расскажите, какой будет результат выстроен на выборах. Вы говорите, вы его знаете.
Конечно, знаю.
Ну, расскажите.
Вы больше половины этих самых одномандатников получат люди, которые будут идти под фактически скрытой Единой России. Скрытой, не от неявной. И потом они все окажутся во фракции Единой России. Мы в 2003 году уже это проходили.
Понятно. Да нет, это все достаточно очевидно. Да. Тут вот не надо гадать.
Тут гадать не надо.
Это никак
очевидно.
Не отменяет того, что независимых субъектов. Не потому, что они выиграют выборы, получат большинство.
У нас уже один есть бывший член демократической коалиции, мы с тобой только что обсуждали, который замечательно пойдет на выборы в одномандатном округе в родном Барнаульском округе.
Мы его прекрасно... не входил в коалицию.
Никогда. 3 года назад была такая договоренность.
Мы тут же вспомнили, да, пока
тут ну, была... Парнас входил, но не
в коалицию. Была коалиция, Милов.
Это не коалиция, это была партия Парнас.
Развалилась. Неважно, как это назвать. Принцип-то был тот же самый.
Главное, что, вот я главное вынес, что к выборам готовятся люди и хотят у них победить.
Каждый имеет право на это действие делать, которое он считает необходимым.
Да, у меня всегда говорят примеры исторические, которые святое в мою право. Пользу говорят. Святое я сам право. Видел 91-й год.
Другое время, Болот, я сам в этом участвовал, понимаешь?
Ну, я сам в этом участвовал. А неизвестно, в 85-м году никто крах советской власти.
Абсолютно, в 87-м никто конечно, предсказать не мог.
Как мы все за месяц до 5 декабря не могли предсказать вот это.
Да, точно, не могли, да.
Как мы не знаем, что мы сейчас, тем не менее, при всей несхожести ситуации, мы не можем точно
нет,
сказать,
когда деле, и как все понимаете.
Спасибо большое. Будем продолжать эту тему по мере приближения выборов. И я рад, что мнения разделились. На «Волнах Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».